Продолжаем работу торжественного собрания. Сообщение Маргариты Николаевны Вал «Скифы и единство степной Евразии» с использованием материалов Юрия Николаевича Рериха.
В этот памятный день, посвященный Юрию Николаевичу, я очень рада быть вместе с вами. Для этого дня я выбрала скифы, скифов-кочевников, любимых Юрием Николаевичем. Почему скифы? Наверное, потому что в последнее десятилетие произошло очень много замечательных событий в скифологии, о которых и вы знаете тоже. Ну, например, открытие или находка ледяной принцессы на Алтае, на плато Укок. Или, например, такие два замечательных конгресса, которые произошли один в Берлине в 2007 году и в Новосибирске в 2011 году. За эти годы скифология выросла в могучее ветвистое дерево, под сенью которого нашли приют ученые разной специальности. И археологи, и историки, и искусствоведы, и генетики, и так далее, и так далее. Мне было очень интересно, каково же отношение у Юрия Николаевича к скифам. В моем распоряжении было всего лишь две книги. «История Средней Азии», где у него есть специальная глава, посвященная иранцам, преобладание иранских племен. И вторая вещь, посвященная искусству, это звериный стиль у кочевников Северного Тибета. Но я вот, получив несколько писем Юрия Николаевича от Валентины Григорьевны, я убедилась в том, что он относился с большим энтузиазмом и радостью к работе над скифами. Вот этому скифскому энтузиазму Юрия Николаевича я и посвящаю свой краткий очерк. Он очень краткий, потому что вы сами понимаете, что тема очень обширная. Поэтому я сделала такой суровый отбор и взяла лишь только несколько моментов. Так кто же такие скифы? О скифах прежде всего узнал античный мир. Основным источником сведений о них был девятитомный труд знаменитого греческого историка Геродота. В своем сочинении, написанном в V веке до нашей эры, он подробно описал возникновение и развитие скифской культуры. Название «скиф» греческого происхождения с неизвестным значением. Этим именем греки называли ираноязычные племена, кочевавшие на юге России, то есть в степях Северного Причерноморья. Как пишет Юрий Николаевич, Геродот называл скифами и других кочевников юга России. Скифы-кочевники двигались с восточной стороны северного степного пояса, простиравшегося, как он пишет, от Китая до Венгерской равнины на запад. На востоке скифы известны под названием саков, так называли их персы. Юрий Николаевич называл их скифами-саками. Не все скифы ушли на запад. Восточные скифы-саки явились основателями мощных очагов культуры на громадной территории от Монголии и Алтая до Тяньшаня и Памира. Вообще, согласно древнему иранскому преданию, прародина древних арийских племен помещалась в Туркестанском двуречье. Все первое тысячелетие до появления тюркских племен в пределах западного Туркестана эта область продолжала оставаться областью иранских племен, так писал Юрий Николаевич. Как западные, так и восточные скифы, кочевники, являлись частью многочисленных ираноязычных племен, которые были когда-то основателями мощной Ахеменидской империи. Этот период владычества и расцвета культуры ираноязычных племен Юрий Николаевич назвал эпохой преобладания иранских племен, вписав ее в общую историю Средней Азии. Эпоха этой гегемонии иранцев длилась с начала первого тысячелетия до второго века до нашей эры. Затем ее сменили хунны. Скифы-кочевники овладели северной степной полосой Евразии, и начиная где-то с 8 по 3 век до нашей эры, внесли в культуру других кочевников так много своих элементов, что эта эпоха получила название скифской эпохи с первого тысячелетия до третьего века до нашей эры. Поэтому в археологии скифы стали скорее понятием хронологическим, то есть для обозначения культуры первого тысячелетия до нашей эры, но совершенно не обязательно для обозначения этноса. Пишут о скифском зверином стиле, о памятниках скифской эпохи, о культурах скифской эпохи, о передвижении народов скифского периода и так далее, и все это понятие определенного исторического периода. При всем преобладании скифского в культурах других кочевников никогда не следует забывать, что скифская культура и сама является носителем общей культуры кочевников. Очень много общего в материальной культуре кочевников основано на их сходном образе жизни. На громадной территории степной полосы кочевали не только скифы, но и монголы, и тюрки, и многие-многие другие племена. Только этой общностью культуры и уклада жизни и можно объяснить некоторые особенности скифского быта, давшие повод некоторым исследователям считать их тюркским, монгольским происхождением. Повод утверждать тюркское или монгольское происхождение скифов, которые в массе своей, несомненно, принадлежат киранцам, так писал Юрий Николаевич. Кстати, о языке скифов и саков, не имевших письменности. На греческих надписях, на монетах, по именам царей, богов, рода можно отнести язык скифских племен к иранским наречиям. Юрий Николаевич относит их к восточно-иранским наречиям. Итак, Геродот посетил скифское царство западных скифов и в своем девятитомном труде V века до нашей эры описал и географию, и государственное устройство, и обычаи, образ жизни, мифологию и религию, и многое-многое другое из жизни скифов на юге России. Он явился и является до сих пор незаменимым источником сведений о скифах на юге России, как это считал Юрий Николаевич. По этим данным о западных скифах можно было реконструировать и образ жизни восточных скифов. Очень интересно сравнивать достоверность утверждений Геродота с последующими археологическими находками, сделанными веками позже, как на Западе, так и на Востоке, например, в Туве, в Казахстане, на Алтае. Я остановлюсь очень кратко лишь на некоторых моментах скифской культуры, но касающихся не только скифов, но и всей кочевой культуры в целом. Начнем с внешности скифов. Юрий Николаевич хорошо описал внешность скифов. Скифские воины и кочевники-скотоводы носили короткий, отороченный мехом, или не обязательно отороченный мехом, кафтан, расшитый спереди, широкие шаровары, либо расшитые, либо из тканей узорчатой материи, мягкие сапоги, перехваченные повыше щиколотки перевязью. Длинные штаны забирались в полусапоги, на голове шлемообразное или колпакообразное покрытие. Также одевались и среднеазиатские скифы-саки, и сагдийцы, и хорезмийцы, и фракийцы. Это было типичное одеяние кочевника, которое в первой половине первого тысячелетия все еще является на турфанских фресках, появляется. Вооружение скифов-воидов, так же, как и конное снаряжение, носило, по мнению Юрия Николаевича, чисто иранский характер. Главное в снаряжении воина – широко известный скифский лук и стрела, и скифский короткий меч – акинак. Лук был основным оружием у скифов и основой конного боя. Эта известность проникла даже в словарь воинов соседних племен. Так по-грузински лук, а по-свански стрела называется скиф. Скифская посадка на коне имеет свои особенности и перенята позднее казаками и горскими племенами Северного Кавказа, например, у осетин, которые вообще являются очень большими наследниками скифской культуры. в языке у них два диалекта, дегорский, а второй иронский, то есть иранский. То есть нога всадника приподнята в колени и отведена назад, носок опущен, это о посадке скифов. Как скифы, так и саки – европеоиды, то есть имеют европейские черты лица, хотя нельзя исключать и примеси монголоидности из-за смешения племен. Они же постоянно смешивались и общались между собой. Хорошим примером для смешанного типа можно назвать носителей вам известной пазырыкской культуры в Горном Алтае в период 5-3 век до нашей эры. По исследовательским данным Вячеслава Ивановича Молодина, опиравшегося на антропологов, этнографов, лингвистов, пазырыкцы были смешением ираноязычных племен, пришедших на Алтай с юго-запада, и самодийских племен, двигавшихся из Саян. Поэтому встречается и европеоидный тип, каковой оказалась ледяная принцесса, а также и монголоидные. Тот человек, которого раскопал Вячеслав Иванович, был выставлен в музее на выставке в Берлине, он был именно монголоидного типа, мумия его, я имею в виду. Юрий Николаевич проявлял огромный интерес к миру кочевников. Сегодня мы уже об этом слушали несколько раз. Этим постоянным двигателем истории, зачинщиком переселения народов и смешения племен. Скифы-кочевники тоже очень занимали его, и он уделил им много внимания на страницах истории Средней Азии. Но он описал их не в отрыве, как это чаще всего встречается, а во взаимовлиянии и взаимодействии с остальным иранским миром, и не только иранским. То есть скифы – это часть всеобщего иранского мира, который когда-то решал судьбы многих народов на территории Средней Азии, а именно в первом тысячелетии до нашей эры. В этом большое достоинство и ценность его описания. Не отдельно, а вместе, в общем потоке развития событий материальных и духовных культур оседлых и кочевых иранских племен. И всегда он использовал лингвистический материал и как дополнительный, и как главный источник для решения проблем в археологии, в искусствоведении. Касаясь религии скифов, Юрий Николаевич пишет, что религия скифов – это дореформенная религия иранских племен. Скупые сведения о ней можно найти у Геродота. Я вам привожу только имена главных богов. Это Папай, по-гречески Папайос, из иранского, как пишет Юрий Николаевич, папа, со значением «охранять». Это бог неба. Апи – его супруга, богиня земли. Классический набор богов в древние времена. Если кочевой мир живет представлениями древних иранских племен, то среди земледельческого население назревает реформацией их прежних религиозных представлений. Этим великим реформатором был Заратустра, живший где-то в VI веке до нашей эры. Как считает Юрий Николаевич, учение Заратустры было попыткой заменить обрядность старой арийской веры этическим учением, которое изложено в так называемых гатах, песнопениях. Не забудем, что приблизительно в это же время великий Будда реформировал догматические нормы брахманизма. Видно, пришло время для эволюции индо-иранского сознания. Из обычаев, из культов упоминаю только о культе меча, который известен и другим народам, как хуннам, так и хетам. Меч у скифов – это символ бога войны. По Геродоту его имя Арей, а по Авесте – Веритрагис. Меч втыкался на вершине холма, и раз в год ему приносили жертвы в виде коней, скота, и каждый сотый пленник терял свою жизнь. Некоторые обряды, описанные Геродотом, имеют свои параллели и у других кочевых народов. Ну, теперь я перехожу кратко к искусству скифов. Жизнь кочевых скотоводческих племен хотя и отчасти оседлых, очень суровы, постоянно в движении, в поисках новых пастбищ, в боевой готовности защищаться или нападать при любых обстоятельствах, в любых климатических условиях. Многие обычаи были жестоки и беспощадны, чтобы воспитать бесстрашие и мужество. Их прекрасно описал Геродот. Тем более поражает, что в этом часто не знающем пощады существовании значительное место занимало искусство. Трудно представить, чтобы искусство этих варваров, как их называл Геродот, могло достигнуть такого сложного изящества, красоты и утонченности. Главным источником сведений об искусстве скифов являются курганы. На всем протяжении своих передвижений от Китая до Венгерской равнины скифы и племена скифского времени оставляли так называемые поминально-погребальные курганы. Размер их иногда очень впечатляющий, особенно если речь идет о царских курганах. Они могли быть до 100 метров или до 120 метров в диаметре и до 18 метров в высоту. Многие из них разграблены еще и в древности, тоже как и египетские пирамиды, но некоторые явились настоящей сенсацией века и стали архивами для истории, а также хранителями несметного количества предметов искусства. Например, в кургане Аржан, 2 в Туве, было найдено 9300 предметов, из которых 5300 золотых. Раскопье 2000-2005 годов. Он относится к богатейшей сокровищнице в Сибири и евразийском степном пространстве. Или курган Иссык, недалеко от Алматы, в котором был погребен золотой человек. На нем было более 4000 бляшек и пластинок из золота. Особое место в ряду сенсаций занимает Пазырыкский курган на плато Укок с ледяной принцессой, сохранившейся благодаря особым климатическим условиям Горного Алтая. Она пробудила фантазии художественным миром, мы знаем конкретные случаи этого, и интерес алтайцев к собственной истории. Юрий Николаевич и как искусствовед, и как археолог не мог обойти вниманием в своих работах этого удивительного явления скифской эпохи. Он не только сам выразил свою оценку скифского искусства, но и был в курсе достижений археологических открытий своего времени. С особым вниманием он следил за российскими учеными, считая их пионерами археологических открытий в скифологии. Очень значимо высказывание Юрия Николаевича, что скифское искусство – это подлинно кочевое искусство Средней Азии. Особый художественный стиль, распространенный в искусстве кочевников, и его громадное влияние на искусство соседних культур поставили вопрос о культурной роли кочевников. Реконструкцией мира кочевников, по мнению Юрия Николаевича, должна заниматься новая отрасль восточной археологии под названием кочевниковедение. Итак, скифское искусство, зародившись среди иранских племен, испытывало значительное обогащение или изменение со стороны других кочевых племен, живших в скифскую эпоху. Заимствуя иранские сюжеты, они вносили свой собственный элемент – то есть и Передняя Азия, и Индия, и Греция, и Дальний Восток, и Западная Сибирь влияли на его развитие и на своеобразие. Сибирь внесла большой вклад в развитие скифского искусства. В ней находились несколько центров его развития. И Тува, и Минусинская котловина, и Южная Сибирь, и Казахстан, и другие. Так что по значимости и своеобразию вклада Сибири в скифское искусство оно стало называться скифо-сибирским. Так и Алтай стал одним из центров развития скифо-сибирского искусства в V веке до нашей эры, о чем свидетельствуют Катандинский, Берельский, Пазырыкский и другие курганы. Характерной особенностью скифо-сибирского изобразительного искусства является преобладание животных форм. Поэтому оно получило название «звериного стиля». Скифо-сибирский звериный стиль веками увлекал мир кочевников, и не только его, а прилегающие к нему культуры. Материалом для изображения животных служило все, что было под рукой. И войлок, и кожа, и дерево, ну и, конечно, золото и серебро. Животные, которые изображались, зависели от региона, от времени, от роли того или иного животного как в материальной, так и в духовной жизни племен. На Алтае это были животные местной фауны – лось, олень, горный баран, козел, кабан, барс. Лев и тигр – это заимствование иноземного происхождения, так же, как и фантастические звери – грифоны, орлиные и львиные. Но самым замечательным в зверином стиле, может быть, и причина его долгой популярности – это динамический характер изображения. В зверином стиле отсутствует статика позы животных или сцены с несколькими животными. Это не застывшие картинки. Они полны жизни, то есть движения, несмотря на условность и стилизованность изображения. Можно только восхищаться мастерами, создавшими эти шедевры подвижности, их знанию внешнего вида животных, их анатомии, а также поведенческой реакции животных в разных ситуациях. Часто преувеличенно подчеркиваются видовые особенности у животного. Ветвистые рога у оленя, пасть хищного животного, копыта, кривой клюв грифона и так далее. Лось, олень, козел изображались часто в положении жертвы. Так олень изображался лежа с поджатыми ногами и передними копытами, наложенными на задние. На Алтае были очень популярны сцены борьбы животных, или так называемые сцены терзания, когда одно животное терзает другое. Как правило, это хищники или грифоны нападают на копытных, вскакивая на спину и впиваясь в них когтями. Скифо-сибирский звериный стиль – излюбленная исследовательская тема у искусствоведов. Но она очень интересна и с точки зрения религиозно-мифологической. Животные – неотъемлемая часть существования кочевников. Несомненно, что некоторые из них имели особое значение или привилегии. Ведь для жертвы выбиралось не каждое животное. Если кочевник украшал себя изображением какого-либо животного, он, несомненно, приобретал и какие-то качества этого животного. Недаром был обычай поедания сердца врага или выпивания его крови, чтобы приобрести его качества. Вот и возникает вопрос, насколько можно с помощью звериного стиля реконструировать мировоззренческую картину мира древних кочевников. На эту тему очень много интересных публикаций. О связи человека и животных, и символической роли животных может свидетельствовать и татуировка на погребенных, являющаяся одним из главных отличительных признаков представителей, кстати, пазырыкской культуры. Скифо-сибирское искусство исчезло на Востоке раньше, чем на Западе. Где-то в III веке до нашей эры, благодаря нашествию хуннских племен с востока закончилась одна из могучих цивилизаций степной Евразии. Но искусство этой цивилизации не исчезло бесследно. Во время пребывания в Тибете центрально-азиатской экспедиции рерихи нашли предметы, украшенные мотивами звериного стиля скифской эпохи. Юрий Николаевич подробно описал их в своей статье «Звериный стиль у кочевников Северного Тибета». Он оказался первым представителем, представившим живые свидетельства контактов кочевых иранцев с тибетскими племенами. Опираясь на древние китайские хроники, в частности на китайского историка Сыма Цяня, Юрий Николаевич прослеживает историю контактов между тибетцами и иранцами. В результате этих древних контактов тибетцы заимствовали первоначальных носителей звериного стиля, иранцев, мотивы этого стиля и использовали его для украшения бытовых и военных предметов, как у скифов. Конечно, тибетцы внесли и свое в это искусство, отчего возник скифо-тибетский звериный стиль. Так иранские скифы-кочевники сшили, по выражению одного археолога, Европу и Азию дали свое имя целой эпохе и всем культурным событиям этой эпохи. Спасибо за внимание.